персонально ваш.
15:06 в Москве. Всем здравствуйте. Оксана Чиш, Алексей Гусаров. А персонально ваш сегодня музыкант Андрей Макаревич. Добрый вам день.
Всем привет.
Андрей Макаревич, честно говоря, мне так страшно, что я готов просто под стол, под стол уползти, потому что я ваши песни пел с 8 лет. То есть каждый день я ставил вашу кассету, брал скакалку и пел как микрофон. И так было года 3-4.
Для тех, кто делал то же самое, что Алексей Гусаров, и не только для них, телефон +7 985 970 45 45 принимает вопрос к Андрею Макаревичу.
Никогда не предполагал, что они годятся для прыгания со скакалкой, честное слово.
Я пел в нее как в микрофон, это был мой
микрофон. Это просто был удобный по аэродинамике.
Ну да, понимаю, да.
Но у нас сегодня есть возможность вас спросить не только про музыку, а про нашу действительность, что ли.
Давайте начнем с серьезной темы. Вы следите за процессом по делу Савченко?
Да, не могу сказать, что я специально слежу, но, во всяком случае, это настолько все на виду, что я в курсе происходящего.
Он подходит к финалу, и Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Ее адвокаты говорят, что она уже сутки не пьет воду и намерена так продолжать, если ее не отправят обратно на Украину.
Она мужественный человек, и вообще я не берусь давать советы до того момента, пока у меня этого совета не попросили. Поведение ее вызывает восхищение.
А поведение суда и властей?
Можно не буду комментировать. А то я сорвусь на ненормативную лексику.
Ну вот вы понимаете, зачем это каким-то людям наверху? Потому что я не могу для себя объяснить.
Нет, не понимаю. Я думаю, что на самом верху об этом как-то не очень особенно и думают. Там других проблем хватает. А вот в том звене ниже среднего, который этим занимается, есть очень большое желание выслужиться и быть лучше всех.
То есть, получается, сейчас жизнь человека зависит от желания другого человека получить звездочку на погоны.
А что, здесь когда-то иначе было? Возможно, им год назад дали задание, и вот как бы замена не поступила. Вот они его исполняют рьяно, понимаете?
Вы не верите, что будет дан задний ход в каком-то случае?
Мне бы этого очень хотелось.
А там еще есть резерв для заднего хода? Там остались люди, которые в состоянии...
Не знаю.
Переигрывание, это же в некотором степени
не
признание...
Не знаю. Надежда всегда есть, и иногда иногда она причудливым образом вдруг реализуется в самые неожиданные моменты.
Вы в самом начале этого разговора сказали, что вы не даете советов, да, до того момента, пока его не попросят. Но
да.
Если абстрагироваться от... Собственно, Надежда Савченко. Вообще, такие формы протеста, как сухая голодовка, это насколько, ну, не то, что целесообразно, просто мы живем в такой действительности, что, кажется, ты себе этим больше вредишь, чем чего-то добиваешься.
Слово «целесообразно» здесь не очень подходит, наверное, с точки зрения абсолютной рациональности. Это нецелесообразно, потому что человек в любой ситуации должен... сохранить себя морально и физически. Морально она себя сохранила. Надо себя сохранить физически и постараться все-таки победить, если ты уверен в своей правоте. Я очень надеюсь, что до летального исхода не дойдет.
Ну вот, есть ощущение, что у нас такой системный кризис с приоритетами. Что в себе сохранять в первую очередь? Моральную составляющую или физическую?
Ну, я не знаю, если бы она не объявила голодовку, она что, намного бы хуже выглядела в своей ситуации? Я читал ее последнее слово вот это, и дай бог, чтобы к 9 числу у нее хватило сил физических его прочитать.
Вас зацепило это выступление?
Да, вполне, я понимаю, что для нее это очень важно.
А для вас, как гражданина России, для остальных?
Для меня, я принципиально нового ничего оттуда не узнал. Но с точки зрения эмоций, а вообще молодой женщины, которая находится в такой ситуации, это сильно.
А как вы считаете, вот 146 миллионов человек, которые сейчас живут в стране, они в состоянии посмотреть трезвыми глазами на этот процесс? Вот если его, скажем, завтра будет показывать беспристрастное телевидение, вот мы живем в какой-то новой реальности?
Нет, не в состоянии. Я думаю, что очень небольшая часть состоянии посмотреть вообще непредвзято на происходящее. Очень небольшая часть будет смотреть на это непредвзято с другой стороны совсем. И большая часть будет смотреть так, как им показывают.
Ну, вот, казалось бы, просто сейчас есть какие-то все время альтернативные источники информации. На самом деле, мир-то первым каналом и вторым каналом, и НТВ, они не ограничиваются. Казалось бы, интернет есть, наверное, почти у всех.
Во-первых, он пока еще далеко не у всех. Во-вторых, люди живут в такой ситуации, что многим не до этого интернета. Они по горло в своих заботах. Как вылечить бабушку, как устроить ребенка в детский сад, как расплатиться с этой ипотекой. Понимаете, им еще потом садиться и выбирать из 500 каналов тот, на котором... А я ни одному каналу сегодня не верю. К сожалению, мир стал настолько виртуальным, что вот втереть можно все, что угодно, и это будет втерто. И у меня нет веры там и американским каналам, и украинским каналам. А я не знаю, правда это или нет. Каждый играет на своем поле. У каждого есть какие-то свои интересы.
А что делать в такой ситуации, когда вот нет ни веры никому?
Это чудовищная ситуация, потому что я недавно... сравнительно недавно себя в ней ощутил. Все-таки мы жили в стране, когда во что-то всегда верили, да? Надежда какая-то остается на какие-то все-таки границы, на какой-то изначальный разум, который, ну, в нас должен присутствовать от боженьки.
А можете рассказать, вот с какого момента вы оказались в такой ситуации? Что произошло, после чего вы перестали верить?
Да нет, это не в один день произошло. Просто в какой-то момент ты погружаешься в это море информации. И интернет – это вообще гениальная поляна для вранья. Еще с этой анонимностью. Ну, то есть, просто отрада.
Ну, с другой стороны, отмени завтра анонимность в интернете. Так
а что
у кого-то
звезд
станет больше на погонах.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, как мы знаем, у нас за комментарии в соцсетях можно попасть под суд.
Так и так попадают, и так разыскивают, да? Значит, учитывая вот такое положение, но не давай комментарии, за которые тебя точно завтра посадят.
Какая-то волатильная ситуация, потому что иногда можно написать что-то, что вроде...
И нормально, а они считают, что
нет. А они считают, что не очень.
В этом случае аватар не спасает, как мы уже с вами заметили. Находят. Довольно легко.
Я вот вспомнила в связи с этим про дело в Ставрополе, которое сейчас идет. Там человек под процессом находится как раз за комментарии в социальной сети. Комментарий значился как «Бога нет».
Да-да.
И, ну, казалось бы, понятно, что тезис спорный. Не все с ним согласны.
Но точно такое же спорное, как то, что Бог есть.
Но с тем же успехом можно Ницше изымать в книжных магазинах. Значит, получается, что фактически любой комментарий может быть трактовкой для органов правоохранения.
Да, потом, простите меня, я не самый старый человек на свете, да, но нас в школах советских учили, собственно, атеизму. И я это очень хорошо помню. Это тоже у меня вызывало некоторые сомнения. Но это очередная глупость. Сейчас происходит такое количество глупостей, что счету им несть. По поводу анонимности в интернете, я могу сказать, что один был бы плюс, безусловный. Вот количество безответственного анонимного хамства сильно бы сократилось. Интернет в этом смысле стал бы чище, и в него было бы приятнее нырять.
А вы сами сталкиваетесь с таким проявлением хамства?
Конечно. Конечно.
В соцсетях или...
В соцсетях, естественно.
Вы сталкиваетесь еще и с анонимными звонками. Ну, вернее, не вы, а
я
история,
нет.
Которая стала известна, если не ошибаюсь, позавчера. Вы написали про ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге, который решил не проводить ваш концерт после поступивших звонков с угрозами.
Да. Вот это тоже какая-то ситуация из мира абсурда. Потому что если тебе звонят с угрозами, неважно, ты директор ДК, или ты живешь в квартире, или ты директор завода. Вообще, это уголовно наказуемая статья. Это от телефонного хулиганства до телефонного терроризма. Один шаг. Значит, вместо того, чтобы подключить соответствующие органы, которые сегодня довольно легко вычисляют этих людей, они решают, да нет, ну пусть лучше там 1000 человек вернут свои билеты из-за того, что 3 дурачка нам позвонили. А может, 1. А может быть, вообще никто не звонил. А мы не знаем этого.
Ну, вчера полиция Петербурга сказала, что проверит эту информацию. Я имею в виду,
как они будут это проверять теперь?
А вы как сами думаете, это связано с вашей позицией по Украине?
Я стараюсь не думать на темы, которые от меня не зависят, понимаете? Вот у меня в Питере концерт через 4 дня, 7 марта. Там почему-то все в порядке, слава богу. В зале филармонии. Ну, наверное, потому что там ответственно относятся к своему делу, к своей работе. А что в Ленсовете происходит, не знаю.
Ну, будем надеяться, что слушатели, которые собирались пойти в ДК Ленсовет, смогут пойти на ваш концерт через 4 дня.
Ну, то там другая немножко музыка, и другие музыканты. Кто-то хотел «Машину времени» увидеть. Я еще не теряю надежды, что это все как-то утрясется. Может быть, его перенесут в другой зал. Потому что, мне кажется, это проще, чем заниматься сейчас возвратом денег за билеты.
А вас информируют о том, какая там сейчас ситуация текущая?
Ну, когда принимается какое-то решение, конечно, информируют. Но вообще у меня есть директор, там есть принимающая сторона. Вот они между собой общаются. Я как-то в это не очень лезу, у меня своих забот хватает.
Была еще история с отменой концерта в Екатеринбурге.
Это вообще темнейшая история, мутнейшая, непонятная, потому что в конечном счете выяснилось, что все за, все. Ройзман, безусловно, губернатор за, с которым я разговаривал по телефону, директор зала «Космос» за. А представители президента заявили возмущенно, что ничего они не запрещали и не запрещают, то есть тоже за. А концерт отменяется.
Вот, кстати, по поводу позиции губернатора, вышло его интервью на ресурсе «Знаком». Еще одно событие спрашивает корреспондент со скандальным оттенком. Отмена концерта Андрея Макаревича в Екатеринбурге. Вы знаете эту историю?
Да, я читал это интервью. Он все там очень точно рассказывает о нашем разговоре. И он говорит, да, я могу позвонить директору этого зала, но это зал городской, он не мне подчиняется.
Угу.
Вот. Ройзман с ним уже разговаривал. Директор зала говорит, хорошо, хорошо. К нему приходит устроитель. Директор говорит, все нормально, только указания мы не получили. От кого? Ну, вот мы не получили указания.
Какие-то абстрактные указания?
Какие-то, да, откуда-то должны прийти указания. А может быть, он так говорит, потому что он чего-то боится. Он сам не знает, чего он боится. Я за 2000 километров тоже разбираться отсюда в этом очень сложно.
А губернатор говорит, что он предлагал два других варианта, но, как он говорит, как я понял, площадки не подошли из-за размера.
Конечно, это маленькие залы, там просто машина времени не поместится со своей постановкой.
Ну, будем надеяться, что там все-таки состоится концерт, уж рано или поздно.
Я надеюсь. Бог Троицу любит. 3 раза отменили подряд. Значит,
это за какой промежуток времени?
Ну, за год.
Ох.
Знаете, очень смешно. Я помню советские времена. Значит, в «Машине времени» она уже была в Росконцерте. И, в общем, нам можно было выступать по всему Союзу. Нас, естественно, не пускали за границу. И ни в коем случае нельзя было выступать в Москве. Вот сейчас ровно наоборот. В Москве можно. Никаких вопросов не возникает. Чем дальше от Москвы, тем больше проблем начинается. Я так понимаю, что действительно это не сверху идет какая-то команда, а эта команда, которая, может быть, была дана сверху 1.5 года назад, она сейчас по нашим бескрайним просторам докатилась до периферии.
Она гастролирует вместо вас.
Да, 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 да. И вот они, как сейчас ее прямо вот осуществляют. Это очень смешно все.
Андрей Макаревич, сегодня персонально ваш, +7 985 970 45 45, телефон для ваших вопросов, смс-сообщений. Вы уже сами вспомнили про советское время. Вас спрашивают про него тоже. Ну, во-первых, наш слушатель из Пензы пишет, что ему как-то дышалось свободнее. А многие спрашивают вас про отношение к эпохе Горбачева, потому что действительно справляли ведь юбилей на днях. И опросы проводились среди населения Российской Федерации с очень неоднозначными результатами. Для вас эта эпоха больше хорошего или больше плохого?
Конечно, больше хорошего. Для меня это было совершенно волшебное время. я вам хочу сказать, что мы живем в действительно неблагодарной стране. Потому что все хорошее, что произошло, почему-то забывается. А все плохое, что этому сопутствовало, раздувается и вывешивается на флаг. Я еду в поезде, проводница костит Горбачева, значит, ругает. Говорит, ты что ты? Понимаешь, на корейской машине езжу. Я думаю, ты при советской власти поездила на машине. Вообще, ты бы на Запорожец 20 лет копила. Благодаря Михаилу Сергеевичу, вот знаете, есть, так сказать, мир политиков, да, глав стран, которые решают какие-то проблемы своих стран, международные проблемы. А есть народ, народы земли. Это все-таки, сколько у нас сейчас, 8 или 9 миллиардов, да?
Ну, примерно так, да.
И вот Михаил Сергеевич изменил в корне отношения между гражданами нашей страны и гражданами мира. Вдруг весь мир увидел, что мы не черти с рогами и с атомной бомбой в руках, а мы такие же живые люди, мы тоже любим своих детей, мы тоже любим радоваться, мы хотим и умеем дружить. И я в это время ездил по миру, и я видел глаза вот этих людей. Для них это было невероятно радостное открытие, может быть, даже большее, чем для нас. Вот за это ему уже надо поставить памятник. Сейчас, к сожалению, все это обратно сворачивается, но это было.
Интересно, почему сворачивается? Ну, то есть, интересно как раз с позиции той второй части мироустройства, про которую вы говорите, да, вот есть народ. Тогда в свое время, почему-то после десятилетий изоляции, все открыто посмотрели на мир и, ну, и потянули.
Ну да, а потом подумали, что манная каша с неба потечет. А оказалось, нет. Этот мир довольно жесткий, и надо самому работать, а не ходить в НИИ и делать вид, что работаешь, а они будут делать вид, что тебе платят. И многие к этому оказались не готовы, и среди моих друзей были такие. Серьезные научные работники, которые, елки-палки, я сидел в своем КБ, мне на колбасу, на кефир и на водку всегда хватало. Книжки приносили перепечатанные, ни черта мы не делали, 130 рублей в месяц нормально выпить вечером. Тут вдруг, боже, надо же что-то делать, надо же куда-то идти, что-то придумать, доказывать свою компетентность, свою нужность. Но это и есть отбор лучших ребят. Так так и надо.
Ну, вот как-то так интуитивно казалось, что вот этим синдромом переболели в 90-е и приняли тот факт, что нужно что-то делать, чтобы зарабатывать.
Ну да, все пошли в бандиты. В основном. А девушки, сами знаете куда, стали зарабатывать. Вот.
Ну, но
сейчас как-то
уже
стали ответственные люди, как вы считаете?
Да. Кто-то да, кто-то нет. Я не владею статистикой, и я очень не верю сильно при всем добром отношении ко всяким нашим центрам, которые проводят.
Ну, по вашим ощущениям, собственно.
Кто-то да, кто-то нет. Не знаю, в каком процентном соотношении. Я вижу людей, которые лбом пробивая, открывают, строят фермы удачно. Значит, борясь с идиотизмом чиновников на местах, там, прочих. А кто-то пьет. У кого-то не хватает стержня внутреннего и желания и рисковать, и бороться за это дело.
А как так получилось, собственно, к чему я и вела? Как так получилось, что мы сознательно начали отказываться от, ну, какой-то открытости границ?
Мне нравится мы. Вы стали?
Стараюсь,
я
нет,
тоже
но...
нет. Смотрите, нас уже двое.
Подсказывает, что
по-моему,
скоро
трое. Границы пока еще, слава тебе, Господи, открыты. Но так умудриться испортить отношения со всем миром, надо иметь очень большой талант к этому. Очень большой. Потому что выстраиваются дружеские отношения трудно и долго. Разрушить это можно в одно мгновение. Каким-то необдуманным решением, каким-то поступком или чередой поступков.
А вы, когда гастролируете, вы по миру, я имею в виду, вы сталкиваетесь с каким-то изменившимся отношением к России, там, к россиянам, например?
Нет. Нет. Я, правда, в основном вижу отношение непосредственно к нам, к тем, кто вышел на сцену. Оно очень хорошее. Оно очень хорошее везде. И к россиянам я не вижу никакого негатива. Меня поразили в Канаде какие-то, значит, орлы, человека 2-3, которые пришли там с плакатами, значит, против того, что...
Нечего нам здесь выступать.
Не в этом смысле даже, что вот мы не хотим оппозиционеров здесь. Значит, мы за Путина, мы патриоты. Я говорю, ребята, если вы патриоты, что вы тут-то делаете? Если вы такие патриоты, езжайте в Москву. Там нужны ваши руки, а лучше Сибирь. Засмущались.
Слушатели спрашивают, почему вы перестали писать открытые письма президенту?
Даже это бессмысленно. Это бессмысленно, и, честно говоря, в мире такое количество более интересных занятий, а жизнь так коротка.
То есть уже нет надежды?
Ну, он же на них не отвечает. Я сильно сомневаюсь, что он их и читает. Вот, а писать аппарату какому-то, так сказать, безликому, чтобы они галочку поставили, зачем?
Понятно.
Не знаю, может быть, для... Мне всегда казалось, что открытые письма, они, может быть, наполовину для того, чтобы прочитал адресат, а наполовину для того, чтобы...
Совершенно верно. Показать свою позицию. Ну, так мою позицию все знают. Сколько можно ее показывать? Я лучше буду музыкой заниматься.
Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас есть ощущение, что Украина так с повестки информационной сошла. И мне казалось, что вслед за этим и немножко стихнет накал вот этого вот поиска, кто патриот, кто не патриот, кто правильный музыкант, кто неправильный художник и так далее. Есть такая тенденция или...
Очень хочется желаемое принять за действительное. Но знаете, когда из людей выпустили бесов, загнать их обратно... Очень сложно. Тем более, что церковь, по-моему, этим заниматься у нас не собирается. Это очень сложно.
Вот, кстати, о бесах. Тут один депутат Госдумы, я уж не буду называть его фамилию, чтобы его не пиарить, усомнился в сталинских репрессиях. Он в интервью, это интервью есть
какой
везде,
молодец.
Назвал Сталина величайшим политиком. Он говорит, что репрессий такого масштаба, как миллионы, людей убивали не было. Почему? Потому что никого из его семьи не репрессировали. И он, значит, говорит, что не должны были убивать в колониях людей, потому что это невыгодно.
Действительно.
Может быть,
потому что люди, люди валят лес, это невыгодно.
Ну да. Может быть, его семья была из числа тех, кто репрессировал просто. Тогда, наверное, да, она...
Ну, как вы считаете, это какая-то общая тенденция, не знаю, уровня цинизма или...
Периодически это возникает. Периодически это возникает, и я не знаю, до какой степени это инициатива на местах, а до какой степени это такое подмигивание сверху. Не знаю.
Но вас-то пугает или не трогает?
Мне это очень не нравится.
Я понимаю, что депутаты – это, как правило, у нас радикальный случай, не хочется говорить безумие, но каких-то странных точек зрения часто представителями их являются как раз у нас члены парламента. Но на самом деле ведь есть все-таки какая-то довольно ощутимая прослойка людей в обществе, которые считают, что Сталина на вас нет. Ну, там, условно, да? И я не понимаю, как это соотносится. То есть, возвращаясь к тому опросу про эпоху Горбачева, тут есть вот у ВЦИОМа 24% респондентов, которые считают бывшего президента СССР преступником, сознательно развалившим великую державу. То есть, вот здесь они почему-то вычленили это. А в эпохе Сталина никто ничего плохого среди них почему-то не заметил.
Ну, это очень просто. Михаил Михайлович Жванецкий же гениально это определил. Он говорит, ну, конечно, есть такие, потому что тогда каждый чувствовал, что он участвует в управлении страной. Он писал донос, и вечером за человеком уже приезжали. То есть все работало. Я же делаю нашу страну лучше.
Интересная форма участия. Хорошо бы, конечно, ее так особенно не повторять. У нас впереди сейчас несколько минут новостей. Скоро вернемся в эту студию. Напоминаю, телефон для ваших вопросов. +7 985 970 45 45.
Персонально ваш.
15:35 в Москве. Оксана Чиж, Алексей Гусаров и в студии Андрей Макаревич. Недавно прошел благотворительный аукцион, на котором вместе с картинами Шагала были выставлены ваши картины.
Да.
Вот живопись – это новый этап в творчестве или нет?
Ну, какой же
или
новый? Я этим занимаюсь с детства. Вообще говоря, это моя профессия. Музыки меня не учили, а вот это меня учили в архитектурном институте. Так что я скорее художник, чем музыкант. могу сказать, что у меня было около 40 персональных выставок по всему миру. И довольно часто бывают выставки в Москве. И весьма часто я представляю работы на вот такого рода благотворительные аукционные акции. Просто я не считаю нужным об этом кричать. Это, по-моему, не очень прилично.
Нас слушатели спрашивают, что вам доставляет, ну, наверное, странный вопрос, больше удовольствия, музыка, живопись или что-то еще?
Это совершенно разные вещи, потому что, когда ты работаешь над какой-то картиной, ты совершенно один. Ты, с одной стороны, сосредоточен, с другой стороны, ты абсолютно отключаешь голову, чтобы она тебе не мешала. А когда ты выставляешь картину, скажем, на выставку, ты уже понимаешь, что это отделившийся от тебя ребенок. Ты уже ее не будешь перерисовывать. Вот она как получилась, так она и получилась. Поэтому я всегда дураком себя немножко чувствую на открытии выставки, когда ты стоишь, значит, на фоне того, что ты сделал неделю назад. А с музыкой совсем по-другому. Вот как раз для музыки необходим контакт с теми людьми, для которых она делается. Поэтому хорошие концерты, будь то маленький клубик или огромный зал, это очень важная энергетическая штука, и это доставляет огромное наслаждение.
А почему музыка больше подчинена сегодняшнему дню и, соответственно, психологии человека, который является ответчиком, что ли, к этому искусству?
Нет, не в этом дело. Просто картины можно рисовать в стол. Хотя, в общем, это тоже, конечно,
немножко терапия.
Не очень хорошо. Но они могут полежать годик-два, ничего с ним не будут. А музыку в стол играть нельзя. Она, во всяком случае, та музыка, которой я занимаюсь, она требует реализации немедленной.
Вопрос как к художнику, причем довольно внезапный. Тут британские ученые
это потрясающая история,
странные ребята, иногда, как мы знаем, из заголовков различных. Но тут они решили выяснить личность легендарного художника Бэнкси и вроде как вычислили даже. Посмотрели геолокацию, определили круг подозреваемых среди художников, посмотрели совпадение среди творчества художников и работ Бэнкси.
Но тут дело даже в другом. Дело в том, что поскольку личность установлена, а граффити или Великобритании, Бэнкси знаменит граффити, это вообще-то наказуемо. Административно, там штрафы, но это считается вандализмом. Вот как вы считаете? Ну, пока вопрос такой не стоит, его пока никто не пришел его арестовывать, но вот вообще, нужно ли наказывать за такие вещи?
Ну, формально говоря, да, потому что не все такие талантливые, как Бэнкси. Это называется просто порча фасадов. Если говорить о граффити, то там не часто встретишь что-то достойное, то, что можно назвать искусством. В Майами, например, есть огромный район, где стены просто под это вот специально отпущены. И там периодически перерисовываются какие-то вещи, огромные картины. И там дико интересно гулять и смотреть, насколько это все по-разному, насколько это современно, стильно. И вот это искусство, безусловно. Бэнкси, с одной стороны, портит фасады, с другой стороны, это в некотором смысле гордость Англии, потому что он все-таки именем своим страну отчасти прославил.
Ну и фасады с Бэнкси, наверное, более художественные, чем фасады Биг Бэнкси.
Это смотря какие фасады, знаете, но если на Биг Бене он все-таки не рисует, правда?
Ну, тоже такая же история, как, я не знаю, с уличными музыкантами, потому что не все уличные музыканты, не все художники талантливы так, как талантлив Бэнкси, не все уличные музыканты Андрея Макаревича. Ну, вот московские власти же их решили в какой-то момент с улиц убрать.
Зато им вроде разрешили теперь играть в метро. Им разрешили играть в метро, выделили под это дело, насколько мне известно, несколько переходов подземных и станций. Правда, они должны пройти какую-то тарификацию, не знаю, кто это будет осуществлять.
Ну, какую-то разрешение.
Да. Но я надеюсь, что выбраны места, где это не будет мешать пассажирам, и это будет хорошо, это теплая история. Мне нравится, это всегда красиво, когда теплым летним вечером сидит на Арбате какой-то человек и играет тихонько. И бывают очень симпатичные вещи.
Ну, просто в этом есть что-то такое очень сегодняшнее, попытаться и там все регламентировать, вот и с этими ребятами. Просто уж казалось...
Ну, их всегда гоняли. Слушайте, а попробовали они в советское время выйти, они бы мяу сказать не успели.
То есть и здесь, получается, возвращается какой-то,
конечно,
советский дух?
Конечно, кругами ходим.
про то, что можно рисовать, а то, чего нельзя рисовать. Вот все сегодня в Госдуме возмущаются карикатурой в британском сатирическом журнале, на которой изображена та самая няня.
Слушайте, а до этого был Шарли Эбдо. Это вопрос этики. Сейчас вообще крыши съехали у всех во всем мире. И вот эти понятия, где добро, а где зло, они, к сожалению, размыты как никогда. И какое-то внутреннее вот этическое чувство у некоторых людей отсутствует напрочь. Может быть, это болезнь. Может быть, скоро выявят вирус, который эту болезнь вызывает.
Вы имеете в виду авторов карикатур?
Да.
А нужно вообще обращать внимание на это?
Для тех, кто спокойно их рассматривает, ничего при этом не испытывая. Вообще нужно это обращать, если этого не происходило, а потом происходит. Есть граница, ее трудно математически вычислить, это не математика, но она безусловно есть. Мы поэтому люди, а не животные, что мы чувствуем эту границу. Если кто-то не чувствует, что-то у него с душой не так.
Есть мнение, что карикатура должна бить по больным точкам.
Карикатура при этом должна оставаться в рамках вот этого человеческого, этического. И желательно быть смешной.
Ну, а вот честно, вот так внутренне как-то больше вопросов у меня к людям, которые покупают и читают, чем к тем, которые публикуют. Потому что те, которые публикуют, я не могу для себя объяснить, что...
Мы-то узнали об этой карикатуре от депутата Госдумы.
Закон касается всех о свободе информации, но вот вас не коснется. Это как раз то, о чем вы говорите.
Нет, я считаю, что человек, который это публикует, он берет на себя очень большую ответственность. Он это сразу рассказывает, показывает огромному количеству людей. Мне кажется, в первую очередь он должен думать. У французского журнала этого, у них была такая позиция. Вот они такие чернушники и беспредельщики. Но я это не одобряю. Хотя, с другой стороны, вот я могу сказать, я когда был маленький, была такая большая книжка французского карикатуриста Жана Эфеля «Створение мира, створение человека». Там это все было смешно и довольно беззлобно нарисовано, был боженька нарисован, как он Адама делает, потом Еву. И никому в голову вообще не приходило, что это может оскорбить какие-то религиозные чувства. Все были нормальными людьми.
Ну, подобная, на фоне этого,
подобная Библия была, кстати, во времена мы, когда я был ребенком, у меня была такая книжка, да, «Библия в карикатурах». Я сейчас с трудом представляю, чтобы ее продавали, если честно.
Ну да, нет, ну хорошо, это атеизмом. Во Франции не было такого атеизма, да. Они продолжали ходить в церковь, но они не обижались на это. Да вообще верующий человек, по-настоящему верующий, не может на это обижаться. Это настолько, так сказать, меч его веры и... Да даже смешно об этом говорить.
Вот в эти времена, когда смещены понятия, да, когда никому, в общем-то, нельзя верить, есть какой-то у вас рецепт, может, который для вас работает? Как сохранить, ну, трезвую голову?
Рецепта у меня, наверное, нет. Потому что все люди устроены по-разному. У всех были разные родители, и всех по-разному воспитывали. Я думаю, что все хорошее, что во мне есть, это мне досталось от моих родителей. Вот они так воспринимали мир, они так воспринимали добро и зло. И я его воспринимаю так же.
Ну, ведь на самом деле воспитывались-то все более-менее по понятным принципам, да? Нельзя красть, нельзя
совершенно
убивать,
верно.
Нельзя бить людей, нельзя
абсолютно
обижать
точно
людей и так далее. Там
совершенно
так
верно.
Но как-то получается, что кто-то эти штуки пронес до взрослого состояния, а кто-то решил на что-то закрывать глаза.
Значит, кого-то воспитали хорошо, кого-то плохо. А кого-то не воспитывали вообще.
Не может же быть так, чтобы несколько миллионов людей... Да, подменяли веру возмущением, например.
Ну, кто их считал? Достаточно разораться 10, и нам уже кажется, что их миллион.
Значит, они очень громкие.
Очень громкие. Не они, остальные все очень тихие.
А что-то можно противопоставить хору таких громких людей? Песни, картины. Или другой хор должен быть.
Или элементарный здравый смысл и совесть. Вот две вещи, мне кажется.
как-то не очень тяжело трактуется, по-моему, у нас. Ну, то есть, если человеку изо дня в день, несколько десятилетий подряд объяснять, что черное – это белое, он, наверное, начнет сомневаться. Но другой вопрос, почему мы так легко, ну, что называется, ведемся на это, да? Если возвращаться к тем же карикатурам, например, многие отмечали, что, судя по всему, в России читателей Шарли Эбдо в известный период стало больше, чем во Франции, потому что, как бы, во Франции отношение к этому...
Ну, я вас умоляю.
Как к какому-то там третьесортному изданию.
Ну, во-первых, действительно было много шума, и событий было из ряда вон выходящие. Во-вторых, простите, у них 1,5 миллиона граждан вышли на улицу.
Но они вышли на улицу не из-за карикатуры, из-за терактов.
Из-за теракта, да, совершенно верно. Сначала карикатура, потом теракт. Неважно. Неважно. Вот они отозвались все. Их никто не организовывал, не свозил на автобусах, не давал им по бутылке водки за участие. Вот, сами пришли. Вот у наших граждан это в голове не у всех укладывается, скажем так.
А вот почему не укладывается?
А потому что жили по-другому, наследие другое, гены другие, и, к сожалению...
Просто вопрос мотивации, он же на самом деле необъяснимый. Никто ведь не стоит с плеткой за спиной и не заставляет там учителей своей школы выгонять на митинг.
А вот
да?
Не было бы хуже, а ты сиди тише, а ты будь похитрее. Я все это тоже слышал в детском саду, знаете. Такая советская мораль.
А, это мораль, а ты здесь что, самый умный?
Да, да что, тебе больше всех надо, что ли?
Если перевести это на язык цифр, опять-таки, я понимаю наше отношение к социологии всеобщее, но вот, например, вышел рейтинг, вышел вчера в ЦИОМовский рейтинг относительно того, вот завтра 2018 год, выборы президента, поддержали бы вы Владимира Путина. В общем, 74% ответили, что да, да, был 51% в 2013.
Значит, я вам скажу, ответ здесь на 90% зависит от того, как вот, без-то в мелочах, вот как это задается этот вопрос. Люди боятся смертельно. Им кто-то позвонил. Неизвестно кто. Они меня спрашивают про отношение к президенту. Да ну их нафиг. Конечно, я за. Потом он повесит трубку и чертыхнется.
А в 2018
слушайте, как у нас поддерживали Лужкова за день до его снятия. Вы не помните? А я помню, у него был рейтинг тоже за 80, по-моему, в Москве. А потом вдруг под ноль на следующий день.
Ну, потому что рассказали, какой он нехороший.
Объяснили, да. А все и поверили.
То есть отсутствие критического мышления, оно у нас во всем проявляется.
Отсутствие мышления, знаете. Критического в том числе, да.
Ну, странно, что с такой легкостью от него отказываются люди.
Ну, видимо, им так проще. Кто-то отказывается, кто-то нет. Кто-то сидит у себя в маленьком доме в Сибири и думает. И все очень хорошо понимает. И думает, что я могу тут сделать, маленький человек. Мне еле зарплаты хватает.
Тут 8-мартовский опрос. Треть россиян хотят, чтобы на посту президента была женщина. Это вообще что-то изменит, если будет?
Мне трудно говорить об абстрактной женщине. Знаете, бывают и бабы дуры. Вот, поэтому тут по принципам феминизма и сексизма не надо, по-моему, подходить к президенту. Мне кажется, что пола вот не самое главное. А самое главное – это его образованность, его моральный принцип.
Который от пола не зависит.
Который от пола совершенно не зависит.
А у нас общество вообще готово к женщине-президенту? Потому что кажется, что мы так очень консервативно к этому вопросу подходим.
Если надо слово... сначала показать эту женщину. Если это Маша Распутина, то, может, общество и готово. Я не знаю. А если это Галина Старовойтова, прости господи, вот, то, может быть, и не готово.
А, то есть общество, чем проще, ну, проще я очень в кавычках.
Ну, я сейчас говорю, слишком упрощаю, знаете. Надо всегда говорить о конкретном человеке. Я, к сожалению, вот сейчас его не вижу.
Вообще очень много сейчас разговоров про выборы и про объединение оппозиции, невозможность объединения оппозиции или все-таки возможность объединения оппозиции. Вы для себя видите вообще необходимость и потребность ходить на выборы, ну, скажем, на ближайшие 2016 году?
Вообще говоря, чем меньше людей придет на выборы, тем легче их сфальсифицировать. Это математика элементарная. Что касается... Так что ходить надо, несмотря ни на что. Что касается объединения, я боюсь, что с Явлинским тут бесполезно разговаривать. Почему-то у меня вот такое ощущение, что у него свое видение мира.
А партия предпринимателей, которая появляется, она вселяет какую-то надежду в вас?
Пока я не очень в курсе этой истории.
Ну, там Борис Титов, бизнес-омбудсмен, ставит партию.
Ну, посмотрим, что из этого получится. Только началось.
Вот по поводу того, что чем меньше людей придет на выборы, тем легче их сфальсифицировать. Ну, в общем, к прошлым выборам 2011 года, 2012, было крайне много нареканий в этом смысле. И, тем не менее, ничего, походили на улицу, помитинговали, выразили свой протест. Но в итоге закончился тем, что несколько человек после Болотной сели. И все как-то приняли в итоге.
Там больше 30 фигурантов, не несколько.
Да? И что вы от меня хотите услышать?
Пытаюсь понять, какой же тогда смысл за кого-то голосовать, если все равно никакой страховки от того, что не сфальсифицируют, например, нет.
Угу.
Тут не проще вообще во внутреннюю миграцию.
Сергей Васильевич Рахманинов в Америке однажды вышел на сцену, сел за рояль, посидел минуту полторы, молча встал и ушел. И концерт не состоялся. Был большой скандал, а потом его спросили, а что случилось? Он говорит, вы знаете, я уже собирался играть, и тут подумал, а стоит ли жить, если ты должен умереть? Ну, наверное, все-таки стоит.
То есть пытаться нужно, несмотря ни на что?
Ну, конечно.
Слушатели спрашивают, какое сейчас время лучше для поэта, наше или советское?
Мне кажется, что для настоящего поэта время значения не имеет.
То есть внешнее давление и запрета не имеет?
Абсолютно. Может жить хуже, и лучше вообще на хороших людей не давить, потому что поэты, как правило, люди ранимые. Не мешайте им работать.
Ну, на них же действует не только там какая-то система, да, государственной власти, регуляции и так далее. На них действует настроение того человека, который эти стихи услышит, или музыку, которую он услышит. Или...
Нет.
Ну как, неужели нет потребности?
Нет. Замечательный поэт Миша Гендерев, один из лучших поэтов, и, к сожалению, не очень реализованный. Он говорил, что стихи вообще не для людей пишутся. Стихи пишутся для неба. Нет, людям не возбраняется читать, если кому интересно. Но совсем это не целевая аудитория.
А как же амбиции? Они же всегда у художников.
Амбиции у всех разные.
Что это значит?
Ну, не знаю. Если, например, я сам оценил, если мне нравится то, что у меня получилось, меня мало интересует мнение окружающих.
А часто бывает, что не нравится?
Ну, тогда я переделываю до того момента, пока понравится.
А критично относитесь к тому, что... Ну, я имею в виду, вы будете до последнего...
Ну, конечно.
Никому не покажете, никому не представите.
Ну, естественно, потом самому же противно будет. Вот ты напишешь песню, тебе в ней не нравится одна строчка. А потом ее, не дай бог, все запоют. И будут у тебя в уши талдычи 10 раз в день. Это чудовищно.
Есть такие просчеты?
У меня, тьфу-тьфу, по-моему, пока не было.
Ну, пожелаем вам, чтобы и не было дальше. И слушателям вашим, которые не попали на концерт в Екатеринбурге, и сам Сергей, пожелаем все-таки встретиться с вами в какой-то обозримой перспективе.
Да вот, 7 марта.
Питере
в Капелле.
7 марта, Санкт-Петербург.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Андрей Макаревич сегодня был персонально ваш.
Персонально ваш.